Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нефалим представляет собой картину воскресения, серну, которая прыгает по горам. Это означает, что нам не нужны дороги, нам не нужны протаренные пути. В какой бы ситуации мы ни находились, в воскресении мы можем справиться с любой ситуацией.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Нас ожидает еще одно замечательное сообщение жизнеизучения, посвященное книге «Бытия», и мы очень рады, что к нам в студию вновь пришел Олег Гончаров.
Я тоже очень рад снова быть здесь.
Олег, прежде чем мы послушаем сообщение «Вытнеса Ли», не могли бы вы коротко упомянуть основные моменты из того, что сказал Иаков своим сыновьям в 49 главе «Бытия»?
В этом разделе описывается последнее благословение Иакова, которое он дал своим сыновьям перед тем, как умер. Замечательно вот что. С одной стороны, это слова Иакова по отношению к своим сыновьям. А с другой стороны, это пророческое благословение. Также у Уитнеса Ли есть мудрость, знание и переживание для того, чтобы показать все это как картину нашей христианской жизни. Эта картина снова показывает нам переживание человеком Божьего спасения, начиная с Рувима, который был полон вожделений, затем мы видим Симеона и Левия, которые были свирепыми в своем гневе. Посмотрите на этих троих сыновей. Эта группа дает нам общее представление о человеке. Что такое человек? Человек – это падшее существо с вожделением и гневом, и в нем нет Христа. С появлением Иуды мы уже видим появление Христа и многие аспекты Христа, его победоносную жизнь, его смерть и его снабжение. В том же, что касается Завулона, мы видим отплывающие корабли для распространения вестей. В Иссахаре мы видим дальнейшее переживание христианской жизни в Христе, как в нашем покое и нашем обитании в земле. Затем мы переходим к Дану, Гаду, Асиру и Нефалиму, которые показывают нам дальнейшую картину, начиная с Дана, который представляет отрицательное переживание в христианской жизни.
Олег, благодарю вас. Давайте теперь обратимся к сообщению Уитнеса Ли, а затем более подробно поговорим о нашем сегодняшнем сообщении жизнеизучения бытия.
Now we come to the third group. You do have a link here. In the second group, you have Judah as a young lion. Now, in the third group, at the beginning, you have Dan.
Теперь мы переходим к третьей группе. Здесь мы действительно можем проследить связь. Во второй группе мы видели Иуду как молодого льва. Теперь в начале третьей группы мы видим Дана, также как молодого льва. И это показывает, что третья группа является продолжением второй. Этот молодой лев показывает нам нечто большее по сравнению с молодым львом Иудой. Молодой лев Иуды обозначал ловлю добычи. Однако этот молодой лев сражается за то, чтобы получить больше земли, чтобы приобрести Христа. В 18 главе книги Судей говорится, что Дан, как молодой лев, сражался за то, чтобы получить больше земли. Сразу же, после того, как он получил город Дан, был установлен идол, истукан, сделанный Михой. И в Библии говорится, что когда Божья скиния была в Силоме, в Дане был установлен такой идол. Это означает, что некоторые христиане могут обретать больше Христа, но сразу же после того, как они обретут Христа, они воздвигают другой центр поклонения. Согласно второзаконию, среди Божьего народа в доброй земле должен был быть только один центр, где находится Божье имя и где находится Божье жилище. Должен быть только один центр поклонения. К тому времени центр поклонения находился в Силоме, потому что там находился Божий храм, и там находились Божьи священники. Однако Дан одержал победу, и эта победа сделала Дана независимым. Любая независимость исходит из гордости. Она появляется в результате какой-либо победы. Пожалуйста, не думайте, что духовное приобретение не делает вас гордыми. Когда приходит духовная гордость, вы думаете, «Зачем мне идти в Силом? Разве я сам не могу что-то воздвигнуть?» Сразу же воздвигается другой центр поклонения. Это был идол в городе Дан. Посмотрите на историю христианства. Это происходило снова и снова. Каждый раз, когда появлялся победитель или группа победителей, которые обретали больше Христа, их обретение Христа делало их гордыми, независимыми, не желающими подчиняться другим. Они хотели воздвигнуть другое поклонение. Вы поклоняетесь в Силоме, а мы поклоняемся здесь. У вас есть священники, и у нас они тоже есть. Однако священники, которые есть здесь, назначены Богом, а у вас есть только что-то, сделанное человеком. Это не что иное, как еще одно вмешательство лукавого. Старый змей из 3 главы Бытия снова появляется здесь, в 18 главе книги Судей. Молодой лев сразу же становится змеем, и этот змей больше, чем змей в 3 главе Бытия, потому что у этого змея сегодня есть рога. Он жалит коня в ногу, чтобы всадник упал назад. Другими словами, этот змей представляет собой большое препятствие, большую помеху. В то время, когда люди скачут вперед, он появляется, чтобы ужалить коня в ногу, чтобы заставить вас упасть, чтобы помешать вам двигаться дальше. Сразу же после этого Иаков, пророчествующий и благословляющий отец, восклицает: «На помощь Твою надеюсь, Господи!» Я думаю, что если у нас есть определенное чувство, когда мы слышим это, мы скажем: «О Господь! Спаси нас, Господь! Спаси нас! Спаси нас от Дана! Спаси нас от других центров поклонения! Спаси нас от идолов! Спаси нас от змея с рогами!» Иаков не только молился, он призывал имя Господа.
Олег, мы перешли к отрывку, в котором говорится о склонности Божьего народа к отделению друг от друга. И это соответствует случаю с Даном, который очень часто повторяется в истории христианства. Чему мы можем научиться на этом примере, чтобы не повторять этого печального греха перед Богом?
Очень полезно нам увидеть то, что заставило Дана совершить подобный грех. Это была гордость, которая появилась в результате определенных духовных достижений. Он не был в плоти, как Рувим. Он действительно чего-то достиг в завоевании, в обретении доброй земли, что в прообразах обозначает обретение Христа. И после этого он возгордился и поставил другой центр для поклонения, не в Силоме, где были Божьи священники и где Бог повелел им сохранять единство детей Израиля, а в другом месте, в его городе Дане. Мы также видим там идолопоклонство, как появились все эти ужасные вещи? Все они появились из-за гордости. Если мы чего-то достигаем, то мы можем подумать: «Я на самом деле много значу, я умею очень хорошо говорить, или я еще что-то могу очень хорошо». Тот факт, что появился идол, является безусловным сигналом о том, что наш источник вовсе не является чем-то положительным. Конечно, трудно не быть гордым, но всем нам нужно, чтобы Господь поработал над нашей предрасположенностью. Несколькими сообщениями ранее Уитни Сли говорил нам о 12 сыновьях, о том, что кто-то потерял право первородства, а кто-то обрел его. И это произошло в зависимости от того, как они себя вели. В особенности он говорил о разнице между Симеоном и Левием. И эта разница заключалась в том, что Левий взял свою жестокую предрасположенность и посвятил ее Богу. Он восстал против своей предрасположенности и действовал в взаимодействии с Божьим движением, с Божьей работой. И уже благодаря этому он был спасен и получил много благословений, несмотря даже на то, что у него была такая же жестокая предрасположенность, как и у Симеона. Вначале о них говорится вместе, у них обоих была жестокая предрасположенность. Урок в том, что немного от Дана есть в каждом из нас, поэтому нам необходимо, во-первых, осознавать это, а во-вторых, восстать против этого и принести это Господу, чтобы получить спасение посредством Его смерти и посредством воскресения.
Благодарю вас, Олег. Давайте вернемся к сообщению Уитни Сли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения.
The Father's prayer, the Father's calling was heard and was answered and was fulfilled. After then you have dead. With
dead. Молитва и призывание Отца были услышаны, получили ответ и были исполнены. После Дана идет Гад. В том, что касается Дана, мы действительно видим поражение, однако теперь с Гадом возвращается победа. Даже в наших духовных переживаниях дело обстоит точно так же. Совсем недавно я был побежден, но благодаря ответу Бога некоторым святым ко мне пришло спасение Господа, и тогда я восстановил свою победу. Победа снова вернулась ко мне, и я уже не Дан, я Гад. Победа всегда дает нам некоторое увеличение, а увеличение — это всегда расширение пространства. Во Второзаконии 33:21 говорится: «Он избрал себе начаток земли». История свидетельствует, что 12 колен сначала вошли в землю к востоку от Иордана, и 2,5 колена, колено Рувима, колено Гада и половина колена Манассии, эти 2,5 колена вошли в это место и просили Моисея отдать им эту землю, и он отдал ее им. Однако Моисей повелел им: «Не оставайтесь в этом месте, чтобы наслаждаться доброй землей, потому что ваши братья еще не получили всю землю. Вы должны пойти и сразиться, чтобы получить землю, и после того, как вы получите всю землю, вы честно разделите ее между собой в справедливости Божьей». Что это обозначает? Причиной неудачи Дана была его гордость. Он обрел больше земли, и он возгордился. Он установил другой центр поклонения. Но Гад после своей победы, после того, как он обрел больше земли, позаботился о других братьях. В ваших духовных переживаниях, когда вы обретаете больше земли, когда вы обретаете больше Христа, остерегайтесь гордости. Никогда не устанавливайте других центров поклонения. С другой стороны, вы должны заботиться о ваших братьях. Нужно идти, сражаться, завоевывать больше земли, чтобы все братья получили свою долю. У Гада есть несколько положительных аспектов. Во-первых, он вернул победу. Во-вторых, он был увеличен. В-третьих, он разрывает врага на части. И в-четвертых, даже несмотря на то, что он обеспечил землю для себя, он не наслаждался ей один, оставив других без их доли. Он шел дальше, чтобы сражаться вместе с другими до тех пор, пока все не получат свою долю.
Олег, когда мы рассматриваем этих двух сыновей Иакова, Дана и Гада, мы видим очевидный контраст, и нам необходимо рассматривать их вместе, чтобы получить более полную картину. Они оба переживали определенные духовные победы, или мы можем сказать достижения, однако конечный результат был совершенно различным. Не могли бы вы развить для нас этот контраст, потому что я действительно думаю, что из этого мы можем извлечь определенный урок?
Дан и Гад действительно представляют собой противоположности, и это здесь очень хорошо видно. Дана называли змеем на дороге, аспидом с рогами на пути. Дан стал большой проблемой для Израиля. Мы видим следующую картину. Дети Израиля скачут вперед, двигаются вперед, следуя за Господом. Они взаимодействуют с Его спасением. И вот в этом движении Дан стал змеем, который жалит коня в ногу, заставляя всадника упасть назад. Это, без сомнений, указывает на разделение и идолопоклонство. Из-за гордости Дана, из-за того, что он установил другой центр для поклонения и поставил идолов, он заменил Христа. Дан стал своего рода змеем, который жалит в ногу. Мы понимаем, что идолы предназначены для поклонения, но все они не являются Христом. Поэтому мы можем сказать, что Дан заменил Христа. Я уверен, что многие люди могут сказать, что у них было подобное переживание. Они начали следовать за Господом, пережили что-то от Божьего спасения и скакали вперед. Но затем многие вещи, связанные с путаницей в христианстве, с разделением в сегодняшнем христианстве, становились своего рода укусами в ноги, и люди просто падали назад, внезапно оказывались на земле, возможно, даже не осознавая, что произошло. Это не очень приятная картина. Дан стал именно такой проблемой для Израиля. Сразу же после этого мы видим Гада. О нем говорится: «Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Таким образом, мы можем сказать, что в Дане мы видим поражение, но в Гаде мы видим победу. Точно так же, как Дан потерпел неудачу из-за своей гордости и из-за того, что он установил отдельное место для поклонения, Гад, благодаря тому, что был един с Господом, одержал победу. Не нужно смотреть на это как на две совершенно разные вещи. В различных ситуациях мы можем быть иногда Даном, а иногда Гадом. Мы можем быть такими же, как и они. Когда-то мы можем быть Даном, причиняя проблемы, являясь помехой. Иаков говорит: «На помощь твою надеюсь, Господи», имея в виду, что Дан был такой серьезной проблемой. Он был такой проблемой, что Иакову нечего больше сказать. Он ничего больше не мог сказать, он мог просто восклицать, прося о Божьем спасении. Положительный момент здесь заключается в том, что Бог услышал это, и на это был получен ответ в Гаде. В Гаде мы видим человека, который внезапно становится победоносным. Но откуда пришла эта победа? Она появилась в результате молитвы. «На помощь твою надеюсь, Господи». Таким образом, мы видим, что он принес победу. Он победил врага с помощью молитв других и благодаря Божьей милости. Таким образом, мы также можем стать подобными Гаду.
Олег, благодарю вас. Я был очень воодушевлен тем, что оба эти человека показывают нам картину наших переживаний.
Да, это верно.
А теперь давайте вернемся к сообщению Витнесали и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнь и изучение бытия».
Then we come to Asher. You have to believe the sequence was no doubt under God's inspiration.
Теперь мы переходим к Асиру. Вы должны верить в то, что такая последовательность, конечно же, была результатом Божьего вдохновения. После Гада идет Асир. Мы видим, что у него есть пища, и его пища изобильна. Конечно же, там, где есть победитель, Там должна быть и пища. Более того, во Второзаконии 33:25 в буквальном переводе говорится: «Под твоими ногами будут железо и медь». Железо и медь, как мы уже узнали, предназначены для сражения и для строения. У него есть пища, и у него также есть материалы для изготовления оружия. И дальше во Второзаконии 33:25 буквально говорится: «И как твои дни будет твой покой». Слово, которое мы переводим здесь как «покой», это не то слово, которое обычно переводится как «покой». Здесь его очень трудно перевести. Оно означает безопасность, оно означает надежность, оно означает сила, оно означает мир. Не нужно волноваться, не нужно торопиться, не нужно спешить. Жизнь Осира была неторопливой, она была спокойной, надежной, всегда безопасной и всегда достаточной. Все эти значения включены в это одно слово. Здесь мы видим зрелость жизни. Разумеется, после Осира идет Нефалим. Нефалим появляется не как молодой лев и не как львица, а как серна. У нас есть не только победоносный Христос как лев, у нас также есть воскрешенный Христос, как выпущенная на волю серна, которая прыгает и скачет по вершинам гор. Ничто не может помешать ему, ему не нужно прокладывать путь, он может перепрыгивать через высокие горы, потому что он находится в воскресении. Здесь это выражение «в воскресении» соответствует 28 главе Евангелия от Матфея. В начале этой главы говорится, что Господь был воскрешен, а затем в конце говорится, что к нему собрались все его ученики, и он дал им повеление: «Идите и сделайте учениками все народы, и научите их тому, чему я научил вас». Вот что значит говорить красивое слово. В воскресении мы можем говорить, мы можем произносить красивое слово. Это зрелая жизнь в воскресении.
Олег, после Дана и Гада мы переходим к Осиру и Нефалиму. Первый из них приносит богатую пищу, покой и безопасность, настоящую зрелость в жизни. А в Нефалиме мы видим картину воскресения. И как это показывает, в воскресенье мы становимся теми, кто произносит красивые слова. Олег, что это означает для нас, произносить красивые слова в воскресенье?
Опять-таки, это представляет собой продолжение картины переживания Божьего спасения. В Гаде мы с вами видим победу над врагами Бога. И далее в Осире мы видим предоставление богатого снабжения, тучный хлеб и даже королевские яства. Это представляет собой наше переживание Божьего спасения. Когда мы находимся на правильном пути, мы способны победить врага. И когда мы находимся в надлежащей ситуации, мы можем снабжать других пищей. Нефалим представляет собой картину воскресения, серну, которая прыгает по горам. Это означает, что нам не нужны дороги, нам не нужны протаренные пути. В какой бы ситуации мы ни находились, в воскресении мы можем справиться с любой ситуацией. И в конечном итоге мы можем произносить красивые слова. Это слова о спасении, которые мы переживаем. Когда мы становимся Нефалимом, мы можем сказать очень многое. У нас есть очень много красивых слов о нашем переживании Божьего спасения. Осир и Нефалим показывают нам истинную зрелость в жизни, ситуацию победы, мира, покоя, безопасности, картину воскресения, и они произносят красивые слова. Если мы, как христиане, находимся в такой ситуации, то мы представляем из себя именно то, чего хочет Бог. И мы являемся исполнением этого благословения, которое показано здесь, в книге Бытия.
Большое вам спасибо, Олег. Я думаю, все мы воодушевлены, когда видим, что еще один отрицательный момент может быть поглощен воскресением Христа. Это нужно и всем нам. Нам нужно переживать воскресение Христа и позволять Ему поглотить все отрицательное в нас.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы,
или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.